Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Мариной Шевченко приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Начну с ваших откликов. Бывают звонки, которые радуют, и те, которые огорчают. Касается это и проблематики контакта, и самой возможности нас слышать. Конечно, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, это зависит не от нас.
Пока мы собрались, человек 5 подписали письмо и направили прямо Василию Голубову, губернатору. Ну, он, конечно, отправил это по месту назначения министру связи. И на удивление, в связи с нашим неспокойным и довольно бурным временем произошло что-то удивительное. Положительно отреагировали на наше письмо. Через некоторое время слышим, радио заговорило, и приходит даже ответ от министра связи. Так и так мы изменили передачу сигнала, как технические положения, мы, конечно, не в курсе дела, но послали ему благодарственное письмо и низкий поклон. И теперь, ребята, постоянно мы слушаем радио.
Звонок Евгения Алиференко, действия жителей и сам результат нас, конечно, порадовали. Но, к сожалению, так действуют не все и не всегда.
У нас в нашем микрорайоне на Турмалиновской 60 перестал работать участок трансляционной сети. Мы были очень довольны, когда она работала. Прекрасное качество, устойчивая связь. Особенно, когда нет электричества в нашем микрорайоне, мы с удовольствием слушаем радио, ну и передачи все интересные. А когда я обратился с просьбой в Ростелеком, в приемной мне сказали, что мы вам чинить ее не будем, покупайте радиоприемник. А у радиоприемника недостаток заключается в том, что поблизости у нас мощные рекламные передатчики, и со слабого сигнала радиоприемник все время перескакивает на мощный сигнал, и связь неустойчивая. Да и качество оно очень такое, по сравнению с радиотрансляционной сетью. Вот хотелось бы, чтобы как-то у нас восстановили эту радиотрансляционный участок. Везде работает, но вот у нас что-то не хотят его восстанавливать. Не знаю, по какой причине.
Может, нужны какие-то действия?
Да, наверное, необходимо. Под лежачий камень и вода не течет.
Точно не течет. Только что вы услышали, как можно и нужно действовать. Терять таких слушателей, как Александр Александрович Новожилов, нам, конечно, не хотелось бы. Многие годы, в недавнем прошлом, директор Центра инновационных технологий был не только нашим постоянным слушателем, но и экспертом. Давал объективные оценки по многим спорным вопросам по тому же Багаевскому гидроузлу.
Я уже перестал интересоваться такого подхода, многофакторного анализа. Вряд ли кто-нибудь будет осуществлять. Видимо, надо освоить какие-то капиталовложения и без всякого анализа. По всей видимости, транспортные факторы преодолевают все прочие. И из-за этого, наверное, принято решение. Наверное, это все уже
предрешено.
Предрешено, к сожалению.
«Контакт» – экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
Среди многочисленных направлений деятельности, научной и исследовательской, с Николаем Дьяковым, директором Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубова, мы договорились выделить те, которые вас заинтересуют, и потому что впереди время отпусков, и потому что мы почти соседи, и потому что судьба объектов исследования института касается всех нас.
наверное, большая важность имеет тот уровень загрязнения прибрежных вод Черного Азовского моря. В частности, мы занимаемся определением загрязнения, вызванного сбросом с канализационных очистных сооружений. Это достаточно актуально, вот именно в летний сезон. Достаточно прийти в любую больницу в августе месяце, и она будет практически всегда заполнена больными с различными кишечными расстройствами. Это, наверное, касается не только, наверное, Крыма, но и Кавказа. Вот именно сбросы канализационных очистных сооружений, санаториев, отелей достаточно существенно влияют на качество прибрежных вод зон морей, особенно касается это в рекреационный сезон. Достаточно важное направление – это моделирование и исследование опасных стихийных явлений в Азовском море особенно. Это касается штормовых нагонов, затопления больших территорий в Таганрогском заливе, также в районе Темрюка. Мы проводили достаточно интенсивные работы в Керченском проливе по гидрометеорологическому обеспечению строительства Керченского мостового перехода. В общем-то, исследовали основные опасные явления, которые могут сказаться на строительстве Керченского мостового перехода. В частности, у нас большой задел по исследованию ледовых условий в Азовском море и при Керченском районе Азовского моря, включая Керченский пролив. Это достаточно актуально именно для Керченского мостового перехода. Ведь известно, что первый Керченский мостовой переход, который был построен в конце 1944 года, буквально через два месяца, в январе 1945 года, был практически уничтожен дрейфом полей льда из Азовского моря. Вот потому исследование ледовых условий достаточно актуально для Керченского мостового перехода. Ну, сейчас, конечно, климатические условия такие, что в основном повторяются мягкие зимы, но в случае суровой зимы или умеренные некоторые зимы, возможно, существенное повреждение мостовых опор. Достаточно существенно может поменяться режим течения в районе узости Керченского пролива. Ну, во время строительства, конечно, какая-то там есть, да, какие-то загрязнения, там, да, интенсивное строительство, это естественно. Но вот, в принципе, основной загрязнитель на длительное время – это как раз вот зона отстоя судов и судоходства в Керченском проливе.
Прозвучала такая настораживающая и накануне сезона отпусков особенно такая волнительная информация по качеству воды и по количеству людей, которые подвергаются всякого рода заболеваниям. Это постоянная такая вот ситуация или она обостряется в летнее время?
Она обостряется в летнее время с повышением температуры воды, с увеличением рекреационной нагрузки, большое число отдыхающих людей. В принципе, если сбросы глубоководные, то они обычно делаются ниже уровня термоклина, и, в принципе, вот загрязняющие вещества, в частности, у нас на южном берегу Крыма, они должны попадать в прибрежную зону. Но в некоторых случаях, например, при сильных обвелингах, возможно загрязнение прибрежной среды даже при глубоководных выпусках. Но достаточно большое число выпусков мелководных, то есть на глубине 10-20 метров, вот они все время будут загрязнять прибрежную среду во время рекреации. Ну и, во-вторых, еще другой процесс – это повышение температуры воды в летний сезон, связанный с глобальными климатическими изменениями. Температура воды повышается, это тоже сказывается на росте уровня заболеваемости, уровня загрязнения прибрежных вод. Что можно сделать? Ну, наверное, на мой взгляд, надо просто усилить мониторинг, особенно в летний сезон.
Количество очистных сооружений?
Ну, следить за качеством очистных сооружений. Что касается Крыма, они были построены в 70-80-е годы прошлого века. Некоторые трубы повреждены, особенно это касается в районе Севастополя, где трубы сильно повреждены. Требуется обследование труб, замена труб, в некотором случае заглубление их ниже уровня термоклина, тоже на глубине примерно 80-90 метров. То есть должны быть работы по исследованию динамики в районе сброса канализационных очистных сооружений. И необходимо восстановить систему мониторинга, прежде всего касается это прибрежных зон Крыма. В настоящее время 4 станции выполняются только в Керченском проливе в северной области постоянного мониторинга, одна станция на весь южный берег Крыма в районе Ялтинского порта. И вот, в принципе, наше отделение практически восстановило мониторинг собственными силами за счет небюджетного финансирования, с договорной какой-то деятельности. Мы восстановили практически мониторинг в районе Севастополя. То есть пока поддержки от государства мы не чувствуем с точки зрения восстановления мониторинга, а чтобы знать состояние природной среды, особенно в летний сезон, вот необходимо восстановить мониторинг. Это касается и Коломитского залива, и в районе Евпатории, Феодосии, где практически наблюдений нет, в районе Судака, Алушты.
Ну да, вы назвали самые популярные для отдыхающих места, и, конечно же, люди приезжают и должны рассчитывать на то, что кто-то думает о том, каково качество воды, куда они там ныряют, где они плавают, они же за этим приезжают. Приезжают восстанавливать здоровье, получается, что не всегда это получается.
Ну да, особенно это касается экстремальной температуры воды, август месяц, в июне, в июле еще не так, а вот в августе, когда наиболее интенсивная нагрузка.
На Наверное, стоит прислушаться к мнению Николая Дьякова, директора Севастопольского отделения Океанографического института имени Зубова, ведь он обладает достоверной информацией. Качество нашей морской воды, причем во всех местах отдыха, оставляет, мягко скажем, желать лучшего. Ехать отдыхать, конечно, надо, но забывать об этом не следует. Предупрежден, значит вооружен.
Наше будущее – тщательно обезвреженное настоящее. Время действовать.
Уровень Цимлянского водохранилища стал самым высоким за последние 10 лет. Это волнует и специалистов, и жителей. Сложившаяся ситуация еще раз показывает, проблемами Цимлянского водохранилища надо заниматься безотлагательно, считает Юрий Медведев, руководитель благотворительного фонда спасения и сохранения Цимлянского водохранилища, который сейчас на связи с контактом из Волгодонска. Здравствуйте, Юрий Станиславович.
Здравствуйте.
Юрий Станиславович, мы выяснили с вами, что вы не принимали участие в заседании круглого стола на тему научные, проектные и технологические аспекты оздоровления Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона. Как вы думаете, почему вас не пригласили?
Меня не приглашают на все эти заседания вообще уже последние 3 года. Думаю, что я был бы противником Багаевского гидроузла в том плане, что считаю его нецелесообразным. Сегодняшняя ситуация, сложившаяся, она у нас на Дону.
То есть предлагаемые вами варианты решения проблемы не вписываются уже в существующий вариант, так, да?
Абсолютно верно. Дело в том, что у нас столько этих гидроузлов настроено, что мы этот участок Дона от Цимлянского водохранилища до Ростова превратили просто в болото уже. И плюс мы еще один построим. Для чего это? Вот вопрос. Уровень-то, он будет подниматься, а дно-то тоже поднимается вместе с этим уровнем. И мы просто создаем самое настоящее болото. Вот и все.
Что касается, собственно, Цимлянского водохранилища, у вас интересные есть проекты решения острейшей проблемы Цимлянского водохранилища. Это водоросли и заиление дна.
Да, совершенно верно. У нас есть в общем-таки будущие проекты переработки сине-зеленых водорослей. Уже существует оборудование такое. Мы с институтом Госниорха уже ведем работу по очистке нерестилищ, которая, в общем-таки, принесет нам более плодотворное восстановление рыбных запасов, чем сегодняшние там выпуски их с прудов.
Что это за установка? Насколько она дорогая? Почему не пытаемся даже этого делать?
Мы нашли эту установку в Канаде. На сегодняшний день она самая такая мобильная. По сути дела, конечно, сейчас все иностранные продукты недорогие, но сам факт, что хозяин завода изъявил желание построить завод в России по выпуску этих установок. И у нас уже есть инвестор, который ведет с нами переговоры. Я письмо 3 месяца пытаюсь подписать, и мне никто не подписывает его. Это раз. Второе то, что насколько она дорогая, настолько она и быстро окупаемая. Так как все ее параметры были заточены под то, чтобы сэкономить. Экономия топлива, экономия человеческих рабочих рук, высокая производительность, дальность, в общем-таки, транспортировки этих донных отложений, которая сегодня не имеет ни одна наша машина.
А почему инвестору выгодно сюда прийти, строить завод? Это огромное вложение.
Инвестор преследует только свою одну цель – рентабельность этого проекта. Вот и все. Он зарабатывает на этом деньги. Им как выгодно, так они и рассматривают.
А эта установка решает проблему сине-зеленых водорослей и иловых отложений?
Совершенно верно. Дело в том, что у нее есть специальные насадки, которые позволяют вот на уровне вот этих 10-15 сантиметров, когда цветут водоросли, они поднимаются на уровень воды 10-15 сантиметров, сверху плавают. И эта установка с высокой рентабельностью захватывает вот этот как раз-таки верх 10-15 сантиметров и засасывает эти сине-зеленые водоросли и транспортирует их на берег уже подготовленный котлован.
Понятно, Юрий Станиславович. И тем не менее, все-таки для того, чтобы эти установки производить, это нужно отведение земли, это нужно построить этот завод. Ну, это годы в наших условиях. Состояние Цимлянского водохранилища позволяет нам столько времени ждать, когда такие установки будут использованы.
Сегодня по строительству завода и, как вы сказали, по строительству там всех коммуникаций по переработкам, это вопрос номер два. Сегодняшний вопрос номер один – это покупка этих машин и внедрение в их очистку малых русел, чтобы водность наполнялась, водохранилище и Дона. Это раз. Второе – очистка русла Дона самого. Вместо Багаевского гидроусла, например, 10 машин могут спокойно встать и дойти до самого Ростова, прямо сделать русло, по которому пойдет течение и смоет вот эту вот всю грязь фактически. Она прогонит ее и будет постоянный поток воды. Большая работа проведена и уже много что есть.
Спасибо. Удачи.
Знания, которые помогут выжить.
Если понимать, что основная цель, задача просвещения в сфере экологии – это свободный обмен информацией и знаниями, которые в конечном итоге должны активизировать нас, граждан, в деле создания более благоприятной окружающей среды, то можно без преувеличения сказать, что учебно-образовательный центр «Экориум» – это действительно площадка для спасения донской природы. С Михаилом Кутузовым, автором идеи создания учебно-образовательного центра и ее реализации, приглашаем вас в небольшое путешествие в «Экориум». Начал он, видно, с наболевшего, с ответа на вопрос, зачем ему, директору акционерного общества «Ростовторпереработка», крупнейшего предприятия в сфере вторичной переработки ресурсов, это было нужно.
Другого варианта просто не было. Для того, чтобы реально дела продвинуть в том направлении, которое нас интересует, чтобы эффективно сработать. Это же не просто центр экологический. Это место, где могут встречаться свободно, бесплатно все, кому не безразлична экология нашей страны, нашего города. Поэтому у нас мероприятия проводятся здесь не только в плане макулатуры и ПЭТа, а различные мероприятия. И чем дальше, тем мы пытаемся даже наш центр экологический именно в направлении просвещения граждан более старшего поколения, ну, студенты, понятно, у нас там в различных мероприятиях участвуют, школьники, понятно.
Михаил Александрович, что поражает, это такая умная разноцветная цветовая гамма. Все продумано до мелочей. Цвет стула, экрана.
Очень маленькая аудитория собирается, ну, здесь 5 человек, 7, 10, они здесь. Когда побольше, поговорить, что-то показать. Здесь, начиная от вентиляции, кондиционирования, должно быть все сделано так, чтобы человек пришел сюда, вот я такой плитки не видел, да, вот сейчас я ее видел. Мне нравится.
Действительно, плитка.
Я не обращал внимания, оказывается, стулья даже. Такая мелочь, ну, удобно. Людям это нравится, и хочется возвращаться обратно. Поэтому здесь тепло, уютно. То, чего мы хотели добиться, для того, чтобы люди возвращались к нам, чтобы не просто пришел, ушел. Когда нас проверяли, мы получали лицензию на образовательную деятельность. Поэтому супер много вопросов. Начиная от освещения, запахов, обивки мебели.
Все
это имело свою роль. Да. Должно быть все именно в плане экологии соответствовать. Помещение 200 квадратных метров. Тут у нас проходят различные мероприятия, креативно. Здесь выставки проходят, как положено. Здесь вечером посидеть на гитарке, поиграть. Вот эта фишка, ребята с АЗОВ у нас, партнеры есть.
Да-да-да, вот они уже привезли крышки.
Они там собаки. Ну, это мы давно уже как бы. Вот это они собрали, у нас оно здесь лежит в качестве назидания то же самое. Вот так мы в перспективе будем собирать отдельно это. Возможно, даже по цветам будем сортировать. А вот так будут крышки нам собирать жители, возможно, понимаете?
В 5-литровых бутылках.
Да, удобнее.
А какова судьба этих крышек?
Ну, они полежать, это будет, конечно же, идти на переплавку. С этого будет снова создан пластик, который снова пойдет дело в рециклинге. Биг Бет у нас есть одно из изобретений. Это наши так называемые накопители для сбора вторичных отходов. Это то, что мы ставим в школах, в детских садиках, на предприятиях, которые с нами работают. Это вот представьте себе, вот рядом где-то находится площадка с мусором, а это вот накопитель, который полностью разборный. Любая запчасть меняется, потому что, ну, у нас же есть и акты вандализма, и неправильной работы. И там находятся вот таких два Биг Бега. В один складывается пластик, а в другой макулатура. Все же только начинается, и обратите внимание, у нас многие же собирают пластик во дворах, в разных городах и в районах. Значит, выгодно это, но в основном вот эти сетки или там какие-то корзины, которые устанавливают, в основной массе там бутылки никто не сминает. Мы же, проводя какие-то лекции, мы объясняем людям, как работать. И в перспективе, когда мы будем проводить уже вместе с городом, с властями, с ЖКХ, с Минприроды, уже совместное мероприятие, мы уже будем медленно, тихонечко всем рассказывать, что надо сминать, потому что бутылочка должна занимать меньше объема. Но я жду того момента, когда по итогам вот года экологии сейчас уже приняты законы целые, постановления. И по идее эта система должна в ближайшее время заработать.
Заработать?
Да.
Михаил Александрович, пусть на слуху будут эти рекомендации по пластиковым бутылкам, а вот по макулатуре. Что здесь? Газеты, книги, архив и офисная бумага, тетради, журналы.
Разобранный гофрокартон.
Да. То есть это все, что подлежит переработке.
Да, переработке. Люди иногда ошибаются в чем, начинают собирать даже, скажем так, чековую
ленту. Вот это, да.
Ну, в принципе, она совершенно не годится. Сейчас мы готовы все это принимать, и в государстве этого не хватает. И, скажем так, если мы дальше, и мы, и вся страна, и все страны к этому будут присоединяться, у нас будет, конечно же, процент вырубки лесов гораздо меньше. Предприятия, которые рубят лес, они будут всегда необходимы. Лес нужно рубить, потому что, ну, он просто-напросто зарастет и превратится...
Санировать.
Да, санировать. Ну, нужно рубить его хорошо. Однажды срубленное дерево, превращенное в целлюлозу, попадая в тетрадный лист или в гофроящик, оно может переделываться 9 раз. Представляете, да? То есть пока оно полностью не вымоется водой и никакого вреда не будет, но за счет этого идет экономия вырубки лесов. Мы же не знаем, что у нас будет через 100 лет. А я так думаю, что позиции, связанные с целлюлозой, они будут всегда актуальны. Потому что сейчас, допустим, у меня есть такие сведения, что уже на высоком уровне в стране идет речь о том, чтобы не пользоваться полиэтиленовыми кульками в магазинах.
Да,
потому что
да,
вы же замечали, нам стало легче жить. У нас эти кульки полиэтилена забивают наши мусорные баки, красиво, меньше воняют, да? Они попадают на полигоны, но там же они будут разлагаться, никто не знает сколько.
400,
говорит. Ну, я думаю, что 1000 лет – это точно. Я считаю, что перспектива целлюлозы однозначно остается, а перспектива пластика будет затухать, потому что пластик просто приобретает очень грандиозные сейчас объемы. И что касается кульков пластиковых, я думаю, что в ближайшее время весь мир, наверное, будет с ними бороться. Это очень большая проблема.
И чтобы ее и другие экологические проблемы решать, нужны именно такие центры – цель, поставленная Михаилом Кутузовым, достигнута. Сюда мне действительно захотелось вернуться. В это креативное пространство, оборудованное очень технологично и современно, где учат понимать, что такое зеленые технологии и экологичный образ мысли, где ты найдешь единомышленников и где тебе помогут реализовать твой проект по любой экологической тематике, потому что Экориум – это территория слова и дела.
Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на Земле, как люди.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107, 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Дунтер, в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.